В нашей программе вас будет знакомить Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в выпуске. В США начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты. Грузинская оппозиция отказалась от массовых акций протеста, однако продолжает настаивать, что Михаил Саакашвили не одержал победу на выборах в первом туре. Итоги российского киногода. Обо всех этих событиях глазами корреспондентов и экспертов «Радио Свобода» мы расскажем следующие 50 минут. Сегодня в США, в штате Нью-Гэмпшир, начинаются первичные партийные выборы кандидатов в президенты – праймерис. Именно с них, по мнению наблюдателей, начинается реальная предвыборная борьба в станах Демократической и Республиканской партий. Уже известны первые результаты. Как сообщает агентство Associated Press, в двух маленьких городках штата с населением менее 100 человек, которые по традиции имеют право голосовать сразу после полуночи, большинство голосов получили у демократов Барак Обама, а у республиканцев Джон Маккейн. Интерес к этим праймерис обусловлен и тем, что именно победа в Нью-Гэмпшире в прошлом открывала многим кандидатам дорогу к президентству. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Барак Обама, набравший большинство голосов на предварительном голосовании в Айове, судя по опросам, укрепил свои позиции перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире. Согласно телекомпании CNN и одной из местных телестанций, рейтинг Барака Обамы составил 39%, в то время как рейтинг сенатора Хиллари Клинтон всего 30%, а бывшего сенатора Джона Эдвардса 16%. В Нью-Гэмпшире пройдут первые партийные первичные выборы. К ним традиционно отношение более серьезное, чем к избирательным партийным конференциям, кокусам, потому что на первичных выборах избиратели выбирают кандидатов в президенты от своих партий напрямую в результате тайного голосования, в то время как в Айове формально были избраны выборщики, у которых есть право впоследствии избрать от имени штата кандидата, который не получил большинства. Жители Нью-Гэмпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов на высший пост в стране, что этот штат задает тон всей предвыборной кампании. Благодаря небольшим размерам Нью-Гэмпшира перед праймерис кандидаты в президенты имеют возможность встретиться со многими из жителей штата буквально лицом к лицу, а значит и больше шансов убедить их в преимуществах своей предвыборной программы. Другой особенностью штата является 40-процентная прослойка избирателей, принимающих решение о выборе кандидата практически в момент голосования. Политический аналитик Кэнди Кроули считает, что у Барака Обамы есть реальная возможность привлечь на свою сторону большую часть этой категории электората. Обама, резко вырвавшись вперед на кокусах в Айове, вызвал повышенный интерес к себе в Нью-Гэмпшире. Это не обязательно принесет ему дополнительные голоса на праймерис, но пристальное внимание гарантирует. Среди избирателей Нью-Гэмпшира много колеблющихся. Они критически рассматривают каждого кандидата. А Барак Обама выделяется среди всех. Он обещает перемены и явно символизирует их как первый афроамериканец с реальными шансами попасть в Белый дом. Это, вне сомнения, заметно удручает Хиллари Клинтон, которая вложила большие деньги в рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире, штате, который еще в 92-м году принес убедительную предвыборную победу ее мужу Биллу. Понятно, почему перед праймерис Хиллари усилила критику Обамы, утверждая, что он отстаивает перемены в стране только на словах. Она, например, отмечает, что Обама хоть и возражал против начала иракской кампании, но позже голосовал за ее финансирование. Главным соперником Барака Обамы со стороны республиканцев в Нью-Гэмпшире выступает сенатор Джон Маккейн, который одержал здесь победу на праймерис 2000 года. Маккейн, о возможном сходе которого с дистанции говорили еще несколько месяцев назад, имеет в Нью-Гэмпшире рейтинг в 31% и рассчитывает, что на этот раз победа все же приведет его в Белый дом. Его ближайший конкурент – бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, у которого 26% рейтинг. Вдвое меньше у бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, хотя на недавних кокусах в Айове он набрал наибольшее число голосов среди республиканцев.
О первых праймерис в США, первичных выборах кандидатов в президенты от партии, которые сегодня пройдут в штате Нью-Гэмпшир, рассказывал Алан Давыдов. В эфире «Свобода в полдень». Центр избирком Грузии сегодня должен объявить первые официальные предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся в субботу. По неофициальным, победу в первом туре одерживает действующий президент Михаил Саакашвили, набравший 52% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Леван Гачичеладзе с 25%. Сторонники Гачичеладзе намеревались начать сегодня серию массовых акций протеста в Тбилиси и других городах, однако вчера вечером отказались от этих планов, заявив, что пока попытаются действовать юридическими и правовыми методами. В штабе оппозиции утверждают, что Саакашвили набрал около 41% голосов, а Гачичеладзе более 30%, что означает необходимость проведения второго тура голосования. Развитие ситуации из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия Грузии до сих пор не объявила окончательные итоги выборов 5 января, хотя по всем неофициальным данным Михаил Саакашвили преодолел 50-процентный барьер, набрав чуть больше 51% голосов и таким образом победил в первом же туре. Оппозиция оспаривает этот результат, считает итоги выборов сфальсифицированными. Представители оппозиционных партий даже покинули в знак протеста заседание ЦИК, однако руководитель миссии ОБСЕ по долгосрочному наблюдению за выборами Дитер Боден несколько охладил пыл оппозиционеров, подчеркнув, что оппозиция обязана представить доказательства фальсификации выборов, а не только делать голословные заявления.
Мы ведем эту дискуссию на основе, как я сказал, доказательств, документов, материалов. Мы готовы, конечно, вести такую дискуссию, но если возможно, не только на основе претензий. Это требует доказательства и материалов, и мы готовы, конечно, на этой основе.
Накануне влиятельный американский конгрессмен Элси Хестингс, а также представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Матиаш Йорш заявили, что считают выборы честными и справедливыми. По их мнению, выборы прошли в конкурентной обстановке. Такую же позицию выразил Госдепартамент США, а также Европейский парламент, Европейская комиссия. Позиция международного сообщества, безусловно, повлияла на решимость оппозиции немедленно начать массовые митинги протеста с требованием отмены результатов выборов. Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе заявил, что будет бороться исключительно правовыми методами. Он намерен обратиться в суд и требовать отмены результатов в тех или иных избирательных областях, где, по мнению оппозиции, происходила фальсификация. Расчет оппозиционеров состоит в том, что если им удастся отменить в судебном порядке результаты выборов хотя бы в двух избирательных областях, это, безусловно, повлияет на итоги выборов в целом. Однако представители правящей партии «Единое национальное движение» считают своего кандидата Михаила Саакашвили победителем выборов и также намерены отстаивать свою правоту в суде. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на активистку оппозиционной коалиции «Другая Россия». 17-летняя Мария Коляда вчера вечером была жестоко избита двумя неизвестными. Жители Махачкалы в понедельник вечером перекрыли улицы в знак протеста против отключения электроэнергии. Центр избирком Грузии сегодня должен объявить первые официальные предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся в субботу. В США сегодня начинаются первичные партийные выборы кандидатов в президенты страны праймерис. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» особенный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Игорь Померанцев подготовил его специально к Рождеству. Герои программы – люди, много сделавшие для культуры, но не расставшиеся с церковью. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем разговор о политике в соседних с Россией странах. В этом году еще в одной из бывших советских республик состоятся выборы. Речь идет об Армении, где голосование намечено на середину февраля, но кандидаты в президенты уже фактически приступили к борьбе. Об отношении официальной Москвы к предвыборной кампании в Армении наш корреспондент Олег Кусов поговорил с российскими экспертами.
Москва называет Ереван своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Многие эксперты сходятся во мнении, что в недавнем прошлом российские власти оказывали влияние почти на все предвыборные кампании в этой стране. Не стали исключением, согласно устоявшемуся мнению, и нынешние президентские выборы. Принято считать, что официальная Москва согласилась с предложением действующего президента Роберта Кочаряна в отношении премьер-министра Сержа Саркисяна. Премьер-министра называют политическим преемником Кочаряна. Почти все армянские эксперты прочили безоговорочное лидерство нынешней предвыборной кампании именно Сержу Саркисяну. но только пока первый президент Армении Левон Тер-Петросян не заявил о своем желании вступить в борьбу за пост главы государства. Это решение Тер-Петросяна осложнило предвыборную борьбу в стране. Но многие оппозиционные политики восприняли это известие с воодушевлением. Тер-Петросяна считают харизматическим лидером. В Ереване он собрал уже несколько многотысячных митингов. В российских средствах массовой информации первого президента Армении называют прозападным политиком, противопоставляя его якобы промосковскому Сержу Саркисяну. Слово заведующему отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергею Маркедонову.
В Грузии Москва не имеет людей, которые считаются пророссийскими. И деятели оппозиции настроены достаточно критично по отношению к России и власть. А что касается Армении, то с нынешним президентом Робертом Кочаряном у Путина, президента России, лично хорошие отношения. И, собственно, они неоднократно демонстрировали, помимо личных отношений, еще и стратегический характер взаимоотношений. И вот чтобы этот стратегический характер продолжился, Москва делает как бы такую установку, что избрание Сержа Саркисяна, нынешнего премьер-министра Республики Армения, это лучший шаг для России. А Левон Тер-Петросян считается западником. Особенно не только и не столько в официальных заявлениях МИД, сколько в комментариях, заявлениях представителей, скажем, такого прокремлевского политологического пула.
Так считает политолог Сергей Маркедонов. Москва не скрывает своих предпочтений в ходе армянской президентской кампании, говорит заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Серж Саркисян, у него там достаточно хорошие шансы, и здесь нам остается опять-таки только ждать. Мы неформально весьма влиятельны там, в этой стране. И можем оказывать поддержку привычными нам неафишируемыми способами там, тому или иному кандидату. Предпочтительный кандидат есть, вероятно, он победит, если что-то нужно сделать для его победы, наверное, это делается.
Левон Тер-Петросян не сможет составить конкуренцию на выборах представителю партии власти. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Что касается в некоторых наших СМИ появления якобы интриги вокруг первого президента Тер-Петросяна, на самом деле это придуманная интрига, потому что большой общественной поддержки при всех как бы раскладах он получить все равно не сможет. Поэтому тот клан или часть элиты, которая находится у власти сейчас, на ближайшем обозримом будущем она эту власть сохранит в своих руках.
Левона Тер-Петросяна нельзя считать антироссийским политиком, полагает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Мне кажется, данный тезис критики не выдерживает, поскольку и договор об базе в Гюмри, и о военном сотрудничестве многие соглашения, и о пограничном сотрудничестве, они были заключены как раз в период президентства Левона Тер-Петросяна. На мой взгляд, любой из кандидатов в Армению не прозападный, не пророссийский, он проармянский прежде всего. Вот, наверное, та истина, которую Россия должна уяснить очень четко. И мне кажется, что в будущих выборах в феврале позиция России не должна напоминать украинский сценарий, когда мы поддерживали только Януковича. Левон Тер-Петросян вполне пророссийский кандидат, и Москва должна, по крайней мере, нормальный цивилизованный диалог с ним вести. Не пытаться говорить, что только один человек, Саркисян, это пророссийский кандидат.
Внешнеполитическая позиция армянских властей в целом не противоречит интересам официальной Москвы, убежден заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Прогрузинские взгляды имеют достаточно серьезный антироссийский оттенок, а проармянские взгляды его не имеют. По-видимому, интересы армянских элит в большей степени совпадают с российским интересом. Поддерживать какой-то баланс в отношениях Армении, скажем так, с одной стороны, и Азербайджаном с другой стороны. Вот это удается. С Грузией по тоже довольно-таки очевидным причинам этого не удается. Мы слишком сильно втянуты в дела Абхазии и Южной Осетии, чтобы у нас были нормальные отношения с Грузией.
Говорил политолог Михаил Рогожкин. В конце прошлого года политические и общественные силы, поддерживающие Левона Тер-Петросяна, распространили воззвание, которым призвали граждан Армении сплотиться вокруг первого президента страны. О своей поддержке Левона Тер-Петросяну заявили 17 партий и свыше десятка общественных организаций. Социологи утверждают, что предвыборный рейтинг первого президента Армении Левона Тер-Петросяна растет. До выбора президента республики остается месяц и 10 дней. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете «Свободу в полдень». Отвлечемся от политики и завершим эту половину часа нашей программы подведением итогов российского киногода с точки зрения экономики. Эксперты сходятся во мнении, что рост киноиндустрии в России продолжается. В 2007 году оборот кинопроката, по предварительным данным, составил около 550 миллионов долларов США, что на 100 миллионов больше, чем в 2006. Самой кассовой картиной года стала третья часть «Пиратов Карибского моря». Ее бокс-офис превысил 30 миллионов долларов США. Среди российских рекорд установил фильм «Волкодав» – 20 миллионов долларов. Фильмы, выпущенные Россией, всего обеспечили четверть сборов кинопроката. Итоги года подводит главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, с которым поговорил Мумин Шакиров.
Одним из главных событий прошедшего года стал выход в прокат картины «Ирония судьбы. Продолжение». Этот фильм, который идет почти на тысячах экранах по России и в пределах СНГ, бьет рекорды. За первые 4 дня его бокс-офис составил почти 10 миллионов долларов США. Отдельные успехи российских продюсеров и режиссеров впечатляют. К примеру, авторы молодежной комедии «Жара» затратили на производство и рекламу около 4 миллионов долларов, а собрали в прокате больше 15 миллионов. Таковы данные журнала «Кинобизнес сегодня». Однако остановление киноиндустрии в России говорить пока преждевременно, несмотря на расширение киносети по всей стране. Из 100 картин, выпущенных российскими студиями в 2007 году, 5-6 принесли реальную прибыль. Около 10 проектов лишь возвратили затраченные деньги. Остальная кинопродукция убыточна. Кардинальных изменений в киноиндустрии не произошло, считает главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Идет такой естественный процесс увеличения индустрии, которая не всегда связывается с российским кино. То есть, что становится больше? Становится больше денег в карманах наших зрителей, которые готовы тратить вот в 2007, хотя окончательных данных будут, конечно, только в конце января, 550-560 миллионов без Украины. Это серьезный рост. Но это рост в основном за счет общего увеличения интереса людей к кино, больше зрителей, немножко изменяется социальный состав аудиторий, хотя все равно люди старше 40 лет в кино не ходят, и очень мало ходят люди старше 30 лет. Вот у нас сейчас сформировалась 6-7-миллионная аудитория зрителей реальных, которые ходят один раз в месяц и чаще. Вот эти люди, молодые тинейджеры в основном, которые ходят в кинотеатры, которые воспитаны полугламурной культурой и так далее, у них другой тип сознания. Американских фильмов мы покупаем не меньше, мировых фильмов покупаем не меньше, денег собираем все время больше, медленно, но растет количество кинотеатров, уже освоены почти все города, миллионеры и даже полумиллионники. Сейчас будет естественная остановка на 5-7 лет перед тем, как большие компании пойдут в 200-тысячные города. Российское кино тоже, как и в прошлом году, примерно 27% в прокате. Но это чуть-чуть больше, чем в прошлом, но и все растет. Поэтому это не темпы опережающего роста, не темпы роста по отношению к другим сегментам кинорынка. Например, мировой продукции, европейской, американской. Здесь ничего не происходит. Более того, здесь только усиливается значение средств, креатива, энергии, таланта, связанного с продвижением фильма. Как только за фильм берутся большие мейджоры, но мейджоры в нашей стране сегодня только телеканалы. Поэтому, когда Константин Львович Эрнст берется за «Иронию судьбы 2», тогда это и качественная продукция, и очень мощное продвижение, и тогда вот мы посмотрим.
И креатив.
Креатив, конечно. Причем креатив в том числе и в продвижении. Вы понимаете, вот мой очень хороший и мной уважаемый товарищ Роднянский тоже продвигает фильм 18-14, но таких успехов нет.
Что происходит в социально ориентированном кино? Стало ли оно реально отражать жизнь, или все-таки режиссеры и продюсеры снимают в основном, выполняя какие-то узкопрофильные задачи?
Дело в том, что продюсеры, безусловно, ориентированы на два обстоятельства. Главное – это возврат денег. И здесь они пока еще не научились прекрасно представлять. Поэтому, вы правильно сказали, 80% не возвращаются. Но они учатся, желают это делать, только об этом и думают и так далее. И какой-то процентов до 10 – это авторское кино, на котором они не собираются зарабатывать деньги, но хотели бы, чтобы они попали на кинофестивали.
Вопрос простой. Качество этих фильмов улучшилось?
Когда вы будете говорить о 5-6 фильмах лидеров этого года, то это вполне достойное кино. Это, конечно же, «Груз-200», фильм, о котором все профессионалы говорят очень много и переживают. И как бы ни относилась массовая аудитория, это фильм такой, философская притча, это очень сложное кино. Такие фильмы, как «Изгнание», который получил за мужскую роль малую «Золотой пальмовую ветвь» в Каннах. Это фильм «12», который получил приз «Золотого льва» в Венеции. Это, безусловно, фильм «Русалка» Анни Меликян, о котором все заговорили, профессионалы, и о том, что вот пришла очень талантливая девушка. Не пропустила свой год Кира Георгиевна Муратова, хотя фильм еще прошлой зимой был сделан, но он как-то показывался в этом году и участвует во многих конкурсах в этом году, и это очень интересно. То есть такие фильмы есть.
Вы забыли упомянуть «Простые вещи».
Да, «Простые вещи». Ну, а «Простые вещи», может, потому и забыл, что о нем так много говорят, и так в этом фильме много достоинств. Недостаток тот, что он так всем нравится, он такой милый, он так ничего не нарушает. Я для себя называю, может быть, немножко иронично, хорошее, милое кино, но не более.
Можно ли говорить о том, что российское кино в прошедшем году успешно выступила на международных кинофестивалях, или результаты достаточно скромны?
Для масштабов российского кино, для того, что еще очень слабый мейнстрим, то есть основной поток, об этом вы правильно сказали, о том, что да, 10-20 фильмов, а нужно, чтобы было 55 фильмов, которые вот нормальные, не стыдные, которые собирают кассу. Пока пропорции не такие.
Государство продолжает финансировать кинопроизводство в России. Если средний бюджет фильма колеблется от 1,5 до 2 миллионов долларов США, то доля Федерального агентства по кинематографии и культуре составляет от 50 и более процентов от общей суммы расходов на каждый отдельный проект. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов не пропустите на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Гость – экономист, профессор, специалист в области институциональной экономики и общественный деятель, президент Института национального проекта «Общественный договор» и член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека. Все это Александр Аузан, с ним будет говорить ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, история Запада и Востока, рассказ о таинственной деревне в Испании, газета Хабаровского края о 10 самых важных событиях года в регионе, новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода», новости.
В Грузии оппозиция отменила намеченный на сегодня митинг протеста против официальных предварительных результатов досрочных президентских выборов. Кандидат от оппозиции Ливан Гачичеладзе заявил, что пока будет бороться исключительно правовыми методами. После подсчета свыше 90% бюллетеней Центризбирком Грузии заявил, что на выборах лидирует нынешний президент Михаил Саакашвили, набравший свыше 50% голосов избирателей. На втором месте Гачичеладзе около 25%. В Москве совершено нападение на активистку оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщил представитель коалиции Александр Аверин, 17-летняя Мария Коляда была жестоко избита двумя неизвестными вечером 5 января. У девушки сотрясение мозга. Аверин считает, что нападение могло быть актом мести за участие в акции протеста против итогов выборов в Госдуму. По Израилю из Ливана минувшей ночью была выпущена ракета. О пострадавших не сообщается. Ракета взорвалась у города Шломи на севере Израиля, пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. В Афганистане при взрыве погибли двое военнослужащих коалиционных сил, еще один ранен. Их машина подорвалась на заложенной у дороги мине. Командование не сообщает военнослужащими, каких стран были погибшие. В американском штате Нью-Гемпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Печальная новогодняя статистика московских морозов, фестиваль вертепных театров и выставка молодых художников в Санкт-Петербурге и что такое страна Картония. На волнах радио «Свобода» новости двух крупнейших российских городов и Вера Володина.
Москва. С начала холодного периода за два месяца от мороза в Москве пострадало 352 человека, более 70 погибли. В Рождество за минувшие сутки от морозов пострадали 9, погибли трое. В своем сообщении «Интерфакс» ссылается на источники в медицинских кругах. К концу недели морозы в Москве должны ослабнуть. Петербург. В этнографическом музее до 12 января проходит шестое собрание вертепных театров из разных городов России. От храмов Санкт-Петербургской епархии в нем принимают участие детский православный театр «Листвица» при Свято-Ильинском храме, театр прихода Покровского собора и группа из общины храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Москва. Сегодня в выставочном зале проекта «Фабрика» открывается интерактивная выставка, предполагающая активное творческое участие каждого посетителя. «Страна Картония». По идее организаторов, это альтернатива созерцательных и выставочных проектов. Картонный город будет открыт до 20 января. Вход на его территорию свободный. В дневное время события для детей, по вечерам для молодежи. В картонном городе планируются уличные шествия и акции протеста, поскольку там есть тиран, но ожидают выборы главы государства, карнавалы, концерты, мастер-классы, показы картонной моды, детские спектакли, ролевые игры в декорациях, построенных из картона. Среди персонажей Картонии есть звезда. Эту роль играет Татьяна. Она и рассказала о необычном молодежном проекте.
Инициатор проекта Сергей Корсахов, он же «Тиран Картонии», построил настоящий город из картона в помещении бывшего картонного завода. Здесь порядка 50-60 домов, и они все организованы в настоящую городскую инфраструктуру. Здесь есть казино, здесь есть муниципалитет, здесь есть банк. К слову сказать, в картоне внутренняя валюта Bad Taste. Картбортаун – это настоящая ролевая игра с картоном, с людьми. Все дома построены в человеческий рост, то есть каждый человек, даже взрослый мужчина, может войти внутрь и почувствовать себя в настоящей картонной стране, настоящим персонажем. За эти две недели мы успеем поиграть в картонную жизнь в полном объеме. У нас намечены выборы тирана, игра в картонных пиратов. Мы будем строить картонный дом для ЖЖ-юзеров. Мы будем проводить картонные чаепития. Здесь будет вся-вся-вся наша жизнь, но в картонном формате.
Петербург. В Манеже открылась ежегодная выставка новых произведений петербургских художников «Петербург-2007». 500 участников, как известные мастера, так и начинающие художники, представляют свои работы, живопись, скульптуру, графику, фотографию, декоративно-прикладное искусство, компьютерные проекты и инсталляции. В рамках выставки пройдет фестиваль авангардной музыки. Новости Москвы и Петербурга. 8 января. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На севере страны, в маленькой исторической провинции Паленсия, есть поселок под названием Антигуэдат, что означает «старина». С этим поселком связано множество легенд и загадочных явлений, которые в течение веков будоражат горячее воображение испанцев, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Само расположение этого поселка необычно для Испании. В довольно густонаселенной местности ближайшее жилье находится от него на расстоянии 10 километров, не ближе. Правда, некогда всего в 5 километрах от Антигуэдад была деревня, называвшаяся Вилелья. Но ее население загадочно исчезло еще в 16 столетии, и от всей деревни до наших дней сохранилась лишь часовня. Свое название поселок Антигуэдад, в котором сегодня живет 380 жителей, получил в конце IX века, когда рыцари испанского короля Альфонсо III отвоевали его у мавров, владевших этой местностью более 100 лет. Селение показалось христианским воинам очень древним, и они дали ему соответствующее название. Как свидетельствуют исторические хроники, люди здесь жили действительно с незапамятных времен. Сначала древние иберы и кельты, потом римляне, их захоронения найдены в окрестностях поселка, вестготы, арабы и, наконец, испанцы-кастильцы. И всегда с этим местом были связаны сотни легенд и народных сказаний. В нашу эпоху скепсиса и просвещения их сменили описания паранормальных явлений, наблюдаемых как в самом поселке, так и поблизости, рассказывает мадридская журналистка Кармен Алонсо. Это произошло 31 июля. Мы подъехали к часовне Вильельи примерно в 1:00. Стояла очень тихая теплая ночь. В округе никого не было. Я поднялась первой по холму к часовне и услышала голоса. Разговаривали несколько человек, был слышен женский смех. Я подумала, что в часовне кто-то есть. Когда подошли мои друзья, мы обыскали все вокруг, но никого не нашли. Голоса и даже пение в заброшенной часовне в Вилелье и в часовне Богоматери Гарон, что стоит уже в самом поселке Старина, слышны постоянно. Об этом знают все жители поселка. Некоторые пытаются объяснить их наличием грунтовых вод, чье журчание напоминает человеческую речь. Другие говорят, что под всей здешней местностью имеются лабиринты подземных галерей и залов, в которых обитают представители некоего тайного племени. Местные жители утверждают, что не раз попадали в пещеры, в которых были изображены животные и сделаны какие-то надписи на неизвестном языке. И это еще не все. Буквально несколько дней назад в поселке побывала съемочная группа 4-го канала испанского телевидения, работавшая над программой о паранормальных явлениях. То, что увидели и засняли телеоператоры, превзошло все ожидания. Рассказывает один из них Хуан Гарсия. Первая ночь, которую мы провели в Антигуэдад, была довольно бурной. Мы прибыли туда впервые, и у каждого из 4 членов съемочной группы остались воспоминания, от которых нам еще долго не избавиться. Для начала над крышей дома, в котором мы остановились, появился и завис светящийся шар размером в футбольный мяч. Мы раскрыли рты от удивления, а шар вдруг улетел с огромной скоростью. Исследователи паранормальных явлений заявляют, что их приборы улавливают наличие в поселке Антигуэдад некой энергетической концентрации. А местные врачи отмечают, что здесь быстро и эффективно лечатся заболевания иммунной системы, стрессы и нервные расстройства. Поселок Антигуэдад не единственное в Испании место, где происходят паранормальные явления. Особый интерес в этом смысле представляет заброшенное селение под названием Очаты, что расположено в провинции Бургас, также на севере страны. Здесь за всякого рода летающими объектами, исчезновением людей при странных обстоятельствах, призраками, голосами и так далее наблюдения ведутся с 1947 года. Однажды свидетелями необъяснимых явлений стала целая рота солдат. Как-то в 1987 году ночью на маневрах солдаты заблудились в непонятно откуда взявшемся тумане и целых 4 часа бродили, как потом выяснилось, по кругу. При этом они не могли связаться со штабом, не только рация, но и вообще ни один электронный прибор не работали. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике «Хотбёрд».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Хабаровского края подводят итоги 2007 года и пишут о возможном третьем сроке мэра Хабаровска Александра Соколова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Десятку самых важных событий Хабаровска в 2007 году составил интернет-портал «Мой город». Среди таковых оказались начало освоения Тунгусского месторождения воды, признание Хабаровска второй раз подряд самым благоустроенным городом страны, переизбрание Виктора Ишаева губернатором Хабаровского края, начало строительства новой ледовой арены для хоккея с мячом в Хабаровске. 8 хабаровских муниципальных предприятий по благоустройству намерены в наступившем году объединиться в единый холдинг. Об этом, как пишет «Коммерсант Дальний Восток», сообщил градоначальник Александр Соколов. По мнению местных предпринимателей, создаваемое мэрией предприятие займет доминирующее положение на рынке услуг по благоустройству. Городские власти гарантируют финансовую стабильность будущему холдингу за счет муниципальных заказов. Градоначальник заверил, что мэрия будет более эффективно управлять этими предприятиями. Вместе с тем, пишет газета, он затруднился сказать, как будет организован холдинг. Не исключено, что это будет открытое акционерное общество. Формы предприятия мы еще отрабатываем. Наша задача в новых условиях, в новой форме сохранить рычаги влияния. То, что мы по закону обязаны сделать, мы сделаем по-умному, сказал Соколов. На этой же пресс-конференции, как сообщает Радио Восток России, мэру Хабаровска был задан вопрос и о его будущем. Дело в том, что у Александра Соколова будущим летом заканчивается второй срок полномочий градоначальника. Соколов связал возможность своего выдвижения на третий срок с исходом президентских выборов в марте.
Еще, наверное, и рано. Давайте проведем выборы президента хорошо. Если дадут хорошие оценки, ну тогда можно будет и подумать. А если подведут, дадут плохие оценки, скажут, кто плохо работает, тому и незачем идти на выборы. Будем хорошо работать, пойдем на выборы.
К одному из атрибутов новогодних дней, к Деду Морозу, обращается Тихоокеанская звезда. Если точнее, речь идет о возможности позвать сказочного деда к себе домой, дабы порадовать свое чадо. Журналист газеты решила, что ей не нужен абы кто, поэтому она сразу отложила газеты бесплатных объявлений. Вместо этого автор статьи стала обзванивать хабаровские театры. Однако у нее не сразу все получилось. Как только она представлялась журналистам, на том конце провода вежливо говорили, что, мол, заказать у нас Деда Мороза нельзя. Тогда наша коллега пошла другим путем. Снова начала обзвон театров, но уже как частное лицо. И уже через 2 часа у нее был целый список домашних и сотовых телефонов актеров, подрабатывающих в праздничные дни в роли Деда Мороза. Как выяснилось позже, дирекции театров смотрят на такие подработки лояльно, лишь бы это не мешало основной работе. Как хабаровчане предпочитают отдыхать в выходные? Опрос на эту тему провел интернет-портал «Мой город». Как выяснилось, 33% горожан больше всего расположены в выходные к долгому и продолжительному, а главное, здоровому сну. 22% респондентов, наоборот, полны жажды жизни и желания, что называется, оторваться. Ночные клубы, по их мнению, подходят для этого как нельзя лучше. 7% опрошенных предпочитают проводить свои выходные в походах по магазинам. Столько же любят просто смотреть телевизор и никуда не ходить. 6% любят ходить в гости к родным и друзьям. Посидеть в кафе, съездить на природу или же посетить спортзал в выходные предпочитают, соответственно, по 4% участников опроса.
Обзор газет Хабаровского края подготовил Алексей Минин. Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Жители Махачкалы в понедельник вечером перекрыли улицы в знак протеста против отключения электроэнергии. Центр избирком Грузии сегодня должен объявить первые официальные предварительные результаты президентских выборов. В США сегодня начинаются первичные партийные выборы кандидатов в президенты страны – праймерис. По Израилю из Ливана минувшей ночью была выпущена ракета, о пострадавших не сообщается. Ракета взорвалась у города Шломе на севере Израиля. И в США из-за забастовки сценаристов отменена церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итоги 2007 года, рейтинг крупнейших экономик мира и самых авторитетных компаний. И события ближайшего будущего, в том числе первые в России биржевые торги нефтью. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор Ивана Трифилова.
Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, весной 2007 года представили очередной рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Россия получила 43-е место среди 55 стран между Италией и Румынией. Три российские государственные компании Сбербанк, Роснефть и Газпром в 2007 году вошли в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, заняв в нем соответственно 98-ю, 99-ю и 100-ю позиции. Этот рейтинг ежегодно составляет американский деловой журнал «Barron's» на основе опроса руководителей крупнейших компаний и ведущих представителей делового мира. Лидером по доверию и авторитету среди крупного бизнеса в 2007 году стал инвестиционный фонд, возглавляемый американским финансистом Уорреном Баффетом. На втором и третьем местах американская компания «Johnson & Johnson» и японская «Toyota». В России в первом квартале 2008 года, как ожидается, впервые пройдут биржевые торги нефтепродуктами. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана для размещения государственных заказов на их поставку по итогам конкурса. В России начнет действовать фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня докризисного 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Иван Трифилов о главных событиях в экономике в году минувшем и самых ожидаемых в наступившем 2008. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии не только наш обозреватель Олег Винокуров, но и Роберт Воскиричан. Добрый день, коллеги.
Значит, добрый
как
день,
я понимаю, день. Речь пойдет об экономике в спорте.
Дело в том, что по традиции понедельник достаточно такой пустой день в спорте, поэтому по вторникам нам так особенно говорить не о чем с точки зрения состязаний и результатов, хотя, конечно же, они есть, но не столь значимые. И вот можно сейчас бросить взгляд в уже, можно сказать, ближайшее будущее, не за горами финальный турнир чемпионата Европы 2008 года, естественно. Мы с Робертом как раз в последнем выпуске прессинга в воскресенье говорили так немножко о том, какие затраты, к каким затратам надо готовиться желающим
поехать.
Ну
и в прошлом году мы много говорили, и Роберт в том числе, о том, во сколько обойдутся, собственно, самим командам попадание, не попадание на этот чемпионат, сколько получат компании, туристические фирмы. Ну а сегодня мы выясним, сколько будет стоить простому болельщику съездить да, Швейцарию и Австрию.
Да, вот мы вот как раз...
Это очень интересно, и хотелось бы вот в первую очередь услышать, сколько.
Ну вот сейчас и поговорим, тем более, что в ближайшее время, ведь после 10 числа РФС обещал обнародовать вот список тех компаний, к которым болельщики могут обратиться за билетами, то есть надежных вот действительно партнеров, у которых действительно есть билеты. Ну а сколько они будут стоить, это уже нашему профессору, естественно, карты в руки.
Ну, сколько они будут стоить, выяснится в момент покупки. Я имею в виду...
Сколько они будут стоить для россиян?
Для россиян, в момент покупки. Но сейчас мы уже можем начать думать о том, сколько они могут стоить, если нам повезет. Что я имею в виду? Что УЕФА в целях борьбы со спекуляцией ввела такую систему. С 1 по 31 марта на сайте UEFA.com можно будет оставить свою заявку на покупку билета. Причем цены очень, я бы сказал, милосердные. Вот я, так сказать, не поленюсь и процитирую из того, что предлагает УЕФА. Самый дешевый билет на матч открытия будет стоить всего 45 евро.
Ну, а причем матч открытия — это один из таких наиболее дорогих.
Прошу прощения, нет, на групповом этапе самый дешевый. А на матч открытия 70 евро.
Ну, это понятно,
самый дорогой билет на финал 550. И самый дешевый 160 евро. Опять-таки вопрос, конечно, по таким ценам только объяви. Тут же моментально выстроится дикая очередь желающих купить такой билет. Поэтому сделана жеребьевка. То есть с 1 по 31 марта на сайте uefa.com можно оставить, там есть специальный раздел, где можно оставить заявку. Вот все эти заявки из всех стран, неважно, вне всяких квот и вне зависимости от того, большая страна, многонаселенная или не очень и так далее. Не имеет ни...
Ну, то есть каждый лично свою любой, заявку там, оставляет.
Житель Тонга, островов, да, Тонга, ну, или понятно, Бразилии, или Великобритании, неважно, кто угодно. Если у него есть интернет-доступ, он оставляет заявку. Затем в первой половине апреля будет жеребьевка. Ну, как одна, видимо, там какие-то генератор случайных чисел, компьютер. Я не знаю как, это уже технические детали. Потом во второй половине апреля все победители, счастливчики, на которых выпал жребий, которые получают право выкупить по вот этой вот цене, которую я только что объявил, получают соответствующие уведомления, и в течение двух недель они могут почтой оплатить почтовым
переводом. Ну, на самом деле, эта ситуация не новая. Примерно можно сказать, как это будет. То, что то же самое было в конце прошлого года, правда, не в спорте, а в музыке. Был концерт группы Led Zeppelin, которая воссоединилась после долгого периода. Там была абсолютно такая же система. Люди оставляли заявки. Естественно, желающих было в сотни раз больше, чем вмещает арена О2. И был проведен розыгрыш, и счастливчики купили свои билеты. Ну, по каким-то...
Но там, все сработало?
Быть, все сработало, да.
И, ну, вот, даже дай бог, и здесь сработает. Все, да, потому что...
Сработает или нет, большой вопрос. Что касается агентств, о которых вы, Олег, упомянули, то их, да, будет несколько. Все они будут равны, как в известном произведении Оруэлла.
Да,
но некоторые будут равнее. Но в частности, ФТА, с которыми у вас есть определенные, я бы сказал, ну, не отношения, конечно, но вы имеете к нему отношение с точки зрения доброй
критики, его
критики. Да, да. Да, да, да. Кстати сказать, бывший куратор ФТА, сотрудник Федерации футбола или Российского футбольного союза, господин Чернов, к которому вы тоже имеете отношение с точки зрения критики его деятельности, высказался следующим образом в интервью одному из изданий. Спекуляция, он сказал, будет побеждена, или там коррупция будет побеждена тогда, когда начнут строить стадионы с вместимостью 1 миллион зрителей. Пока этого нет, всегда будут, так сказать, такие. Вот его позиция.
Ну, понятно. Ну, это... Роберт,
а может я спрошу, возникает вот вопрос. Все билеты будут именными. Означает ли это, что если человек по каким-то причинам передумал, не может пойти на матч, может ли он переоформить свой билет на кого-то еще?
Не может.
Не может.
Это как в анекдоте. Имею ли я право по конституции? Имеете право? А могу? Нет, вы не можете. Здесь ситуация точно такая. Тут благими намерениями, сами понимаете, куда выслана дорога. Конечно же, УЕФА не имеет никакого отношения к футбольным спекулянтам. Я это совершенно твердо знаю, что они не связаны между собой. Но идея сама, она должна быть осуществимой. А идея в чем? Если именной билет, значит, надо проверять паспорт. Если нет паспорта, там водительские права, ну, то удостоверение с фотографией, которое можно, так сказать, использовать для того, чтобы идентифицировать владельца билета и так далее, и так далее. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Поэтому, когда люди проходят толпу, если у каждого проверять паспорт, тогда надо будет начинать открывать двери стадиона часов за 6-7. Но этого никто не сделает. Поэтому, конечно же, нельзя продавать и нельзя переоформлять. Но на самом деле известный случай, когда английские болельщики на чемпионате мира позапрошлого года уже, 6-го года в Германии, проходили по билетам, которые выкупались на имена сотрудников японской компании Toshiba, например. Понятно совершенно, что они даже визуально не очень сильно походили на сотрудников японской компании Toshiba, но тем не менее не прошли. То есть, и они купили эти за 500 евро примерно в какой-то ливерпульской конторе. Как японцы, которые выкупили... Кстати говоря, квота такая. Один человек может заказать 4 билета, не более. И тем не менее, все равно спекулянты, как частные спекулянты, либо это... конторы спекулянта, но спекуляция с билетами все равно существует. Так что Чернов, которым, так сказать, мы уже цитировали, может быть, даже где-то и прав.
Ну, понятно. В таком случае всегда будешь прав. Надо просто пояснить для наших слушателей, что мы сейчас две разные, так сказать, системы затронули, потому что когда мы говорим, одно дело заявки на сайте УЕФА, это открытая продажа билетов, а когда мы говорим про компании, вот, российские, партнеры Российского футбольного союза, это имеется в виду билеты из квоты, из тех 6 тысяч, которые...
И квота, у России 20% на все, мест на все матчи. 20% от...
Имеется матчи с участием сборной России?
Естественно.
Ну, 6, примерно 6 тысяч это в абсолютных цифрах. Стадион там невелики.
Когда я говорил о тех, кто равнее, из тех, кто равны, имел в виду именно это знаменитое, печально известное агентство ФТА, футбольно-туристическое агентство. Вот. А покупать можно будет билеты на 3 матча групповых, а можно рискнуть заплатить 860 евро на 7 матчей. Допустим, если россияне любят и верят в свою команду.
На 6, видимо, да? Ну, всего 6 максимально, да.
Вот. А как там получится уже?
Ну, неважно, посмотришь финал, пусть и не с
участием... Нет, ничего подобного. С участием своей команды. Если она дойдет до финала, ты посмотришь. А если нет, то, извините, деньги остаются в кассе УЕФА. Тут тоже своя игра.
Это очень хитро.
Да.
Ну что ж, спасибо, коллеги, о том, как попасть на чемпионат Европы по футболу в этом году, как, вернее, купить билет на его матчи, мы говорили с Олегом Винокуровым и Робертом Вискеричаном. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей программы «Час прессы». Как усилить влияние радио в сравнении с другими средствами массовой информации? Размышляют обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Ведущая программы Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не заинтересованы в предлагаемом Кибаке решении проблемы.
Запрещено курение в кафе, ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте.
Саакашвили заранее начал праздновать свою победу, чтобы обмануть народ.
Латвия не собирается высылать несенного в черные списки российского дипломата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.